Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Меня зовут Константин Мацан. Мы сегодня общаемся с Владимиром Ивановичем Федосеевым, главным дирижером и художественным руководителем Большого симфонического оркестра имени Чайковского. И мы сегодня не в студии Радио «Вера», а в гостях на работе у нашего сегодняшнего собеседника. Хотел бы обратиться к оперному репертуару вашему. Вот я позволю себе начать с такого примера из личной жизни. Я когда был маленький, пел в детском хоре Большого театра. Mm-hmm. И нам наш дирижер, перед тем, как нас выпускать на сцену в опере «Пиковая дама» с детским хором, говорил нам каждый раз, что дети, подумайте, что, возможно, вы сегодня будете петь в главной опере в истории русской оперы вообще. Это мнение одного человека. А вот если бы вас попросили назвать, ну, допустим, одну оперу, по которой человеку, незнакомому с русской оперой, нужно познакомиться с ней, какую оперу вы бы назвали?
«Сказание о граде Китеже».
Серьезно? Вот я не ожидал такого ответа. А почему?
Это очень опера философская, конечно. Там изображи, так сказать, такие образы наших людей. Для меня это опера одна из главных русских опер. Конечно, «Пиковая дама», она бесспорно одна из лучших Чайковского. А вот римского Корсакова «Сказание о граде Китеже» и «Деве Февронии» — для меня вот эта опера очень русская, и она, в ней можно все выразить, весь характер русского традиции, русского человека, русской женщины Февронии. Поэтому это очень, вот там собрано все, что у нас есть, вот знаете, в одной опере.
Ее сегодня, по-моему, не очень часто ставят.
Не, совсем не часто.
А почему, как вам кажется?
Вот мне сейчас предложили ее ставить в «Ла Скала».
Вот это да, итальянцам интересно.
Итальянцы, да. Сказали, вот давайте «Сказание о граде Китеже». Я сделал на Западе, делал потрясающе, с немецким режиссером, но он очень точно понял, но с русскими певцами. Там и Гришку пел из Ленинграда, и Февронии тоже ленинградского. Так что вот это, опера – это, конечно, жанр совершенно, ну, не совершенно. Вот была, знаете, такая традиция, был период, когда примадонны заказывали оперу. Был такой период до революции. Потом был период, когда дирижеры заказывали оперу. Вот тот же Караян, он, так сказать, диктовал оперу из Зальцбурга и все. А сейчас оперы диктует режиссер, в кавычках. Поэтому сейчас вот это искусство, лучшую оперу для меня ставить в концертном виде. Я в конце, я не имею ни режиссера, никого, я знаю только музыку. То есть здесь первый источник важен – музыка, певец. А режиссура сейчас занимается очень таким, знаете, провокаторским делом во многом. Не во всем, конечно. Есть режиссеры гениальные, но их так мало. И, как правило, режиссеры не ищут в опере отправных точек, не позиций, не традиций, ничего. Ну, допустим, мне тоже, к сожалению, пришлось дирижировать такими операми с режиссерами. Допустим, «Иван Сусанин» – это русская опера. Но когда режиссер заставляет пить Сусанина из бутылки водку, я делал процесс, я сказал, такого не может быть, во-первых. А почему? Потому что, я говорю, водки не было в России в это время, когда был Иван Сусанин. Ну и такие, борьба всегда, так сказать. Царь Дадон, допустим, в Римско-Корсаке, он на мотоцикле приезжал. То есть завлекательство. Вот сейчас, так сказать, режиссер это завлекает, видеозавлечение. Чтобы он снял штаны или кто-то там, или голый выйти. Вот это, так сказать, главное. Отвлекает от музыки. Это очень жуткая тенденция.
Но, тем не менее, наверное, это нормально, что художнику, в том числе и режиссеру, хочется... Не хочется просто повторить какую-то классическую схему.
Правильно, конечно.
А где искать тогда грань между так следованием традиции и новаторством?
Так это не новаторство. Новаторство есть гениальное новаторство у режиссеров, но не за счет, так сказать, неправды насчет так сказать, привлечение к таким низким пробам. Это не важно. Есть новаторство, есть, но это редко. Это уже зависит от таланта. Все зависит от большого таланта. Или его нет, или, так сказать, режиссер хочет быть оригинальным, он может все сделать сюда. Борис Годунов, допустим, в Германии бомж играет Бориса Годунова. Тоже можно. Все, а публика ведь, она учит. Ее можно научить и тому, и другому. И вот это большая ответственность на режиссерах, вообще на музыкантах, для публики, потому что нужно воспитывать. Можно ведь показать голый зад, и все будут аплодировать. Но это плохо. Так что искусство, оно, у них заданность есть воспитание, воспитывать. Тоже телевидение, которое, тарелка телевидения висит в каждой деревне, едешь на Валдае, там как дом уже почти сносит, а тарелка висит. И вот эта тарелка, она все рассказывает, и пошлость, и все. Поэтому это очень важно.
А вот смотрите, есть блестящие примеры оперных режиссеров в истории 20 века. Есть Джордж Стрейлер, Франко Дзеффирелли, его кинопостановки оперные. Все. А как вам кажется, что было у этих, допустим, двух великих режиссеров, чего, возможно, нет у тех, кого вы критикуете, вот в этом такте подхода к музыке, к оперной режиссуре? Чего не хватает нам сегодняшним, чтобы сделать так же, как когда-то эти великие люди?
Ну, просто великие люди кончаются, их меньше, чем невеликих. Знаете, ведь искусство, оно вот так движется. Вот провал, мы вот иногда проваливаемся. Вот у нас нет Чайковского сейчас, да? Нет Рахманинова. Нет, их нет. Значит, вот сейчас мы ждем. Хотя вот это молодые люди, которые девочки, мальчики, они есть. Но это в будущем, они, может быть, будут. Если их правильно воспитать, если их правильно держать их все время в зрении и не давать им вот этой пошлости и так далее. То есть поколение уходит. Провалы вот такие, провалы. Был Чайковский, сейчас нет. Может быть, он будет. Скорее всего, он будет. Потому что видны задатки вот у этих мальчиков и девочек. То, что даже на телевидении показывают. Этот Щелкунчик, это там есть. Это другая категория людей. Но надо ждать. Надо ждать и воспитывать. Осторожно к ним относиться. Потому что они могут пойти по легкому пути. И все. И талант их накажет. Бог накажет.
То есть вам кажется, что мы сейчас на вот этой волнистой линии культуры, скорее в нижней точке, но начинаем подниматься.
Особенно мы поднимаемся в провинции, не в столице.
А почему это кажется? Почему происходит так?
А вот происходит, потому что там нет другого, там нет, как сказать, такой пропаганды, там отсутствует вот этот экран телевизионный, отсутствует вот эта столичность.
Это так больше сказать, простой человеческой
больше
теплоты.
Больше простой человек, земле, больше земли, больше крестьянина, больше вот этот. Больше веры, веры больше. И вот вера начинает воспитывать этих людей. Так что вот я много очень езжу, и когда лучшие концерты – это в провинции. Там в Саратове, я не знаю где, в Казани, где там люди приходят.
В регионах.
В регионах, вот.
Правильно ли я понимаю, что этой задачи воспитания публики, воспитания в высоком смысле таком, не назидательном, такого культурного просвещения людей служат и ваши общедоступные абонементы симфонические, куда могут люди за умеренную плату купить билеты, прийти и впитать классическое искусство.
Ну вот эта идея у нас пришла. Это был такие мне доступные после революции сразу. Был такой период, когда выпустили вот общедоступный абонемент. То есть, во-первых, и по цене, и по музыке самой. Вот это мы это взяли, этот пример, и стали, и это результатом очень был хорошим. И мы все абонементы продавали, и, конечно, делали музыку более понятную, и старались приглашать и музыкантов, и солистов более нормальных, известных, с талантом. Поэтому вот эта идея нас как бы согрела. Ну и другие вещи, допустим, мы часто концерты включаем с текстом, то есть такое сочетание текста, большого текста и музыки, это дает двойной такой результат. Допустим, мы играли «Война и мир», допустим, играли и третью Бетховена, и 12-й год. И тот же текст Толстого. Вот это когда соединяется в великую такую силу, тогда это больше для народа. Они больше понимают.
Вот концерт, о котором вы упомянули, если я не путаю, был концерт благотворительный в пользу Православной службы помощи и милосердия.
Да.
То есть симфонический оркестр имени Чайковского участвовал в таком благотворительном проекте. А в чем лично для вас, как для человека, важность вот именно таких инициатив, таких культурных мероприятий?
Ну, это вот что-то. Я помню концерт памяти Елизаветы Федоровны. Вот, это тоже... Знаете, это одна линия из многих вот нашей жизни. Обязательно, потому что музыка, она сама по себе милосердна. Она призывает к милосердию, она призывает к добру, она призывает к любви. А если еще добавлять слова какие-то, это укорачивает путь этот сразу вот контакта с любым. Поэтому у нас наш оркестр много играет такого, малыми ансамблями в церкви, ездит, допустим, в какие-то совершенно дальние города под Москвой, где играют концерты. И это замечательно. Это доставляет большое удовольствие этим людям. Они ждут, общаются. Так что это в репертуаре нашего оркестра. И без милосердия вообще нельзя, по-моему.
Еще к одной теме биографической хочу обратиться. Вы в одном интервью рассказывали, меня очень тронул этот эпизод, о ваших, скажем так, начале вашего знакомства, ваших отношений с вашей будущей супругой. Когда она была вашим начальником, и вы, как руководитель оркестра народных инструментов, допустим, исполняли Моцарта в народной обработке,
да,
она вам говорила, ну какой же это Моцарт, это не Моцарт. И потом вы в интервью добавили такую фразу, и она была права. Я в этом увидел какое-то гигантское смирение. То есть мужчина-дирижер слушает чье-то мнение, говорит, да, вот женщина права. И вы уже много лет вместе с Ольгой Ивановной. И где черпать силы вообще нам, людям, чтобы так, ну, как-то быть готовым услышать вторую половину, даже смириться перед чем-то, что, может быть, по гордости или по тщеславию тяжело принять?
Знаете, Ольга Ивановна, ее история, биография, она как бы в отношении меня, она получила больше доступа к тому же Лемешу, быстрее, раньше намного. Я шел с опозданием лет в 10-15. То есть мое образование музыкальное, оно в связи с блокадой, в связи с баяном, все, оно тормозило. То есть я лет на 15 опаздывал. А она, у нее папа великий певец был, после Шаляпина был Скопцов Иван Михайлович, он в 25 лет проработал в Большом театре, она была там в детском хоре тоже, она видела всех, и Сталина, и всех-всех. Поэтому она быстрее образовывалась и больше понимала в образовании и в культуре. А я был подчиненный, как бы играл там народно, а она была редактор уже, она командовала, и мы сдавали программы, и тот же Моцарт. Конечно, я хотел сыграть Моцарт на народных инструментах, но у меня ничего не получилось. Конечно, я стилистически я не овладел. Естественно, не было большого опыта. Естественно, я, чем больше я живу, тем я больше вижу другие ноты. В той же самой симфонии, в любой... Я каждый раз обращаюсь, боже мой, а почему же я 40 лет не замечал это? Вот. А она быстрее меня образовывалась, поэтому и в семье музыкальной. А я жил не в музыкальной семье, поэтому у меня было все проще. Поэтому я, конечно, смирялся и думал, действительно так. Я стилистически не понимал Моцарта в ту пору. Так что вот Моцарт – это гений, это... Вот поэтому у нас вот все нормально, смиряться тоже надо. И иногда считать себя неправильным, потому что это даст... Ага, значит, задача надо быть правильной. А как это сделать? Как это? Значит, нужно познать опытом своим жизнь какого-то музыканта, послушать много раз, еще.
Вы сказали, что даже у великих скрипачей есть ассистенты, которые подсказывают.
Ассистенты, конечно, подсказывают, оберегают. его, чтобы, потому что можно, когда большой талант, можно и зазнаться, можно и это уже превратиться в звезду. А сейчас все звезды, а звезда – это очень редкое имя, надо очень осторожно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Иванович Федосеев, руководитель, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А помимо всех уже указанных нами ипостасей, есть еще у вас такая какая-то общественная нагрузка, как у члена Патриаршего совета по культуре. Тема эта «Церковь и культура» сегодня много дискутируется. Для вас, как для дирижера, музыканта и православного христианина, где эта точка соприкосновения церкви и культуры? Вся эта тема – это о чем сегодня?
Ну, это ведь все, вся музыка вообще произошла от церковной музыки. Все. Настоящая русская музыка, тем более русская музыка, она произошла все. Корни ее лежат вот в нашей православной музыке. Конечно, церковной музыке. Поэтому и хоровой музыке. Ведь Россия славится всегда вот этим хоровым искусством. Она славилась всегда, а хоровое искусство – это объединение народа. Это вот то, когда человек рядом стоит с тобой и поет то же самое, что ты делаешь, и чувствуешь, что. Поэтому для меня вот это, в первую очередь, конечно, это хоровое искусство, это церковь. Это церковь, когда поет, и даже уж иностранцы поняли давно, что это одна из величайших заслуг русского искусства – пение в церкви, вместе, когда все поют. Поэтому для меня это родоначальный, вообще вся культура, это оттуда все идет. Поэтому я, конечно, член этого совета, я всегда призываю наших музыкантов как можно больше работать и играть для этого. И у нас в церкви вот там, где владыка Пантелеймон живет, мы с ним очень давно дружим, и мы всегда делаем концерты. Это очень дорогого стоит, потому что это несет в себе такое, знаете, содержание, когда люди понимают и назначение самих себя, для чего они живут и почему. Поэтому для меня и это развивается сейчас с колоссальной быстротой, Поэтому это основа нашей всей культуры.
Вот очень интересную вещь, мне кажется, вы затрагиваете. Когда мы говорим о церкви и культуре, нам очень просто это воспринять как так, что есть вот обособленная вещь церковь, есть обособленная вещь культура, и вот как-то они должны между собой взаимодействовать. Но на самом деле получается, что это не так, что это так нельзя просто взять и разделить их как две отдельные области.
Нет, это идет все именно от церкви, все идет, все. Другая стилистика, но это все там. Я не могу назвать ни одного русского композитора, который прошел мимо этого.
Часто под выражением «духовная жизнь» понимают хождение в театры, на концерты, и, наверное, это верно. Хотя в строгом смысле слова «духовная жизнь» – это что-то, что имеет отношение все-таки к религии, ну и к церкви. Вот как вы видите вот это сочетание двух таких смыслов выражения «духовная жизнь»?
Ну, знаете, конечно, ведь и театр живет, театр драматический, а это колоссальная связь. То есть слово и музыка, она незыблема. Поэтому, конечно, нужно ходить туда, где ты получишь вот ответ на твои вопросы. А что же в театре? А что же, когда... Допустим, мы делаем часто вот такие совместные «Иван Грозный», мы даем, даже в Париже делали это, когда Петренко сидит на стуле и читает Прокофьеву, музыку Прокофьева мы играем, и он читает слова Ивана Грозного. Это даже французы, которые совершенно как бы не имеют к этому, они, причем на русском языке, это все делается, это потрясающий взрыв, все встают и благодарят нам вот за это ощущение этого чувства. Поэтому, конечно, театр, сейчас наш современный театр, нужно ходить, но только отбирать что-то, чтобы это не разнилось с музыкой, с твоей культурой, которой, и с церковью. Поэтому, конечно, надо идти на такие... Сейчас малый театр, допустим, наш, он как бы остается подлинным таким русским островком, небольшим, к сожалению, в который надо пойти и принять там все чувство, вот, которое там есть.
Вы сказали только что, что погружение через культуру, через музыку в мир церкви дает человеку возможность найти ответ на вопрос, а кто я такой, зачем я вообще живу. В этом году вам исполняется 85 лет. В августе мы будем ваш юбилей праздновать. Всегда, когда возникает юбилейная дата, этот вопрос, кто я, не знаю, чего я достиг, что еще у меня в планах, возникает. Вот с какими мыслями в этом плане вы сейчас подходите к этой дате?
Ну, я стараюсь не думать об этой дате, но я просто заметил в себе, в своей жизни, что чем я больше старше становлюсь, я больше и больше работаю. Почему-то не наоборот. Для меня становится более интересно и то, и то, и то, и то. И я имею больше и больше приглашений. Значит, какой-то интерес я проявляю в своем возрасте. Ну, конечно, возраст не все зависит от меня, это все от Бога, от Господа, но я стараюсь не думать про свой возраст. Я стараюсь думать о тех делах, которые мне предстоит и которые я сделал. И чувствую, что я был удовлетворен этими делами. Поэтому для меня как бы этот юбилей, не юбилей, я не знаю, как это называется, я вообще не люблю слово «юбилей». Это вот та дата, та отметка, когда я должен подвести, собрать людей, тех, кто со мной работал многие годы, мой дорогой оркестр, которым я как бы являлся и воспитателем, и членом, и воспитывал, как детский сад. Я считаю, что это иногда был как детский сад. Я должен... Сколько я создал в этом оркестре семей.
Это важно.
Да, это вот семей, потому что я уже знаю, что вот, соединил пропары, которые, может быть, в другом так никогда не встретили. И это меня радует. А уже семья есть, и дети, и все. Поэтому для меня это юбилей, как бы, ну, дата. Я даже не хочу, чтобы это было очень отмечено. Продолжается жизнь, а что дальше, мало кто знает.
Вот вы сказали о ближайших делах, о планах, которые предстоят. Ближайшее дело, это я напомню нашим слушателям, 14 января в Крокус-Сити-Холле рождественская оратория митрополита Волоколамского Илариона Алфеева, который будет исполнять Большой симфонический оркестр под руководством маэстро Владимира Федосеева. Ну, мы сегодня столько уже сказали о музыке, я предлагаю под занавес нашей беседы нашим слушателям что-то предложить послушать в исполнении вашего оркестра, и что бы вы хотели вот в этот вечер, чтобы наши слушатели услышали?
Вот меня спрашивали, что бы я хотел сыграть мой юбилейный там концерт где-то в декабре будет, в ноябре, я хотел бы услышать вторую симфонию Рахманинова, которую я записал давным-давно. Вот хотел бы кусочек, фрагмент ее послушать, потому что для меня сам композитор является вот тем, к чему я всегда стремился быть таким и выражать эту любовь, великую любовь своей родине, великую скорбь, потому что я, так сказать, он не присутствовал. Вот вся любовь его в этой музыке. Он такой один из величайших композиторов, который, так сказать, родился вот в нашей среде. Поэтому я бы хотел эту музыку услышать.
Какую часть мы послушаем? Фрагмент какой части?
Первую часть, да, первую часть.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, это был «Светлый вечер» на Радио Вера. Сегодня у нас такая необычная программа. Мы не в студии находились, а в гостях у нашего собеседника. Наш собеседник – народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Иванович Федосеев. Спасибо за беседу.
Спасибо вам.
С вами был Константин Мацан. И мы слушаем фрагмент первой части второй симфонии Рахманинова.
Светлый вечер. На радио «Вера».